Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Юрий Чайка утвержден генпрокурором России. В Петербурге протесты против отмены отсрочек от службы в армии. В Польше со скандалом отправлен в отставку министр финансов. Совет Федерации утвердил Юрия Чайку на посту генпрокурора России. Его кандидатуру внес президент Владимир Путин. С 1999 года Чайка возглавлял Министерство юстиции. Выступая перед сенаторами, Юрий Чайка сказал:
как человек, отдавший почти 30 лет прокурорской и следственной работе и прошедший все ее ступени, считаю категорически недопустимым какие бы то ни было революционные шаги в вопросах совершенствования ее деятельности. Нам нужна не революция, а эволюция. Считал бы необходимым сконцентрировать главные усилия на 6 основных направлениях. Это правозащитная функция прокуратуры, сопровождение реализации приоритетных национальных проектов, повышение координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью и усиление законности при проведении следствия и дознания, борьба с коррупцией, углубление международно-правового сотрудничества, проведение политики прозрачности и открытости в деятельности прокуратуры.
Сказал новый генпрокурор России. В Санкт-Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений проводят акцию протеста против отмены отсрочек от службы в армии. В пикете участвуют представители Республиканской партии, Движения обороны, Объединенного гражданского движения и партии «Яблоко». В пятницу поправки к закону, отменяющие с 2008 года ряд отсрочек от армии, приняла Верхняя палата российского парламента. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич отправил в отставку своего заместителя и министра финансов Зиту Гилевску, которая подозревается в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В пятницу утром соответствующие государственные органы заявили о начале люстрационного процесса по делу Зиты Гилевской, поскольку появились достаточные основания считать, что она могла быть агентом коммунистических спецслужб. В этот же день премьер Казимирз Марцинкевич заявил, что хотя и не имеет оснований не доверять Гилевской, все же отправляет ее в отставку.
В таком случае
отставка необходима. Я надеюсь, что дело быстро выяснится, и мы снова сможем сотрудничать с профессором Гилевской.
Финансов.
Зита Гилевска заявляет, что не была агентом и говорит о люстрационном шантаже. Это вранье, шантаж и фальшивки, о которых я ничего не знаю. Заявила бывший вице-премьер. Зита Гилевская имела авторитет в финансовых кругах Польши и была автором налоговой реформы. Ее отставка немедленно ослабила национальную валюту Польши – злотый. Новым министром финансов страны станет, скорее всего, нынешний советник президента Павел Войцеховский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, заявили лидеры политических партий, объединившихся в парламентскую коалицию. В пятницу на встрече с президентом страны Виктором Ющенко лидеры так называемой «оранжевой тройки» блока Юлии Тимошенко, партии «Наша Украина» и социалистов предложили выдвинуть Тимошенко на пост премьер-министра. На пост спикера парламента претендуют члены «Нашей Украины» Петр Порошенко и Анатолий Кинах. Голосование по их кандидатурам состоится в Верховной Раде 27 июня. Израиль будет и впредь наносить удары по палестинским экстремистам в связи с ракетными обстрелами его территории. Об этом заявил глава израильского правительства Эхуд Ольмерт, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Выступая на конференции в Кейсарии, премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что уничтожение организаторов террора будет продолжено, несмотря на серию промахов армии в Газе, жертвами которых стали гражданские лица. Ольмерт принес свои соболезнования семьям погибших, но подчеркнул, что безопасность израильских граждан для него важнее. Власти палестинской автономии утверждают, что за последние 2 недели в результате действий израильских военных погибло 37 палестинцев. Израиль отрицает свою причастность по меньшей мере к одному из таких инцидентов. В пятницу депутат Юваль Штайнец призвал командование армии провести наземную операцию в секторе Газа, так как, по его словам, артиллерийские обстрелы и воздушные налеты не могут защитить граждан страны от палестинских ракет. В ночь на пятницу на западном берегу Иордана в ходе перестрелки группы палестинских боевиков с израильскими военными был убит член группировки бригады мучеников Аляксы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Агульсапар Мурадову, ее троих детей и еще трех человек, арестованных несколько дней назад. В заявлении «Репортеров без границ» отмечается, что эти аресты абсолютно незаконны и являются следствием отсутствия правового порядка в Туркмении. Мурадова была задержана сотрудниками туркменских спецслужб 18 июня. Днем позже были арестованы трое ее взрослых детей. Сегодня открывается 28-й Московский международный кинофестиваль. Жюри возглавляет известный режиссер Анджей Жулавский. Чену Кайге будет вручена премия за вклад в мировой кинематограф. Фестиваль откроется его фильмом «Клятва», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
После отказа Микаэля Ханеке возглавить жюри, дирекция фестиваля оказалась в сложном положении. Найти режиссера с европейским именем на эту роль за оставшийся срок было практически невозможно. Анджей Жулавский изначально входил в состав жюри, что упрощало задачу дирекции. Что касается программы фестиваля, предоставим слово президенту ФИПРЕСИ Андрею Плахову, члену отборочной комиссии фестиваля.
Диапазон этих картин действительно широк. От фильмов, ну так сказать, крутого артхауса, будем выражаться таким кинематографическим жаргоном, до картин достаточно широкого спектра популярности, фильмов, которые могут привлечь именами знаменитых актеров и знаменитых режиссеров, конечно. Мы, по крайней мере, старались собрать фильмы интересной истории иной точки зрения, прежде всего, конечно, с художественной.
Говорил Андрей Плахов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Безнадежными назвал президент Азербайджана попытки международных посредников разрешить конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. По словам Ильхама Алиева, Азербайджан готов вести переговоры только о восстановлении своего суверенитета над этим анклавом. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкенштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Бывший министр юстиции стал генеральным прокурором, бывший генеральный прокурор – министром юстиции. Предварительные итоги саммита организации «Евразес» в Минске. Новости чемпионата мира по футболу в Германии. Эти и другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, Совет Федерации утвердил сегодня Юрия Чайку на посту генерального прокурора России. За его кандидатуру проголосовали 147 сенаторов, и только один голосовал против, а место Юрия Чайки в Министерстве юстиции заменил бывший генеральный прокурор Владимир Устинов. О нынешних перестановках репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Михаила Соленкова.
Когда президент Путин отправил генпрокурора Устинова в отставку в начале июня, он почти сразу заявил, что назначит отставленного на равносильную должность. Сегодня стало известно, на какую. Глава государства подписал указ, согласно которому бывший генпрокурор стал министром юстиции. А утром Совет Федерации утвердил министра юстиции Юрия Чайку на должность руководителя генпрокуратуры. Чайка, уже исполнявший обязанности генпрокурора после отставки Скуратова в 99 году, еще до тайного голосование сенаторов сообщил, чем займется на новом посту.
Считал бы необходимым сконцентрировать главные усилия на шести основных направлениях. Это правозащитная функция прокуратуры, сопровождение реализации приоритетных национальных проектов, повышение координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью и усиление законности при проведении следствия и дознания, борьба с коррупцией, углубление международно-правового сотрудничества, проведение политики прозрачности и открытости в деятельности прокуратуры. Очень многие наши проблемы в экономической и социальной жизни является ничем иным, как результатом засилья коррупции. Все это будет жестко пресекаться. В то же время сразу хочу заявить, что не намерен проводить массовые зачистки и устраивать охоту на ведьм.
Перестановка руководителей двух ключевых государственных ведомств вызвала различную реакцию в обществе. Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков назвал рокировку генпрокурора и министра юстиции театром абсурда, особо отметив то обстоятельство, что президент, приняв такое решение, никак его не объяснил.
Когда сняли Устинова, президент это не объяснил обществу. Когда предложил «Чайку» на место Устинова, тоже не объяснил. Сегодня, когда снятого недавно Устинова поставили на место «Чайку», тоже никто ничего не объяснил. Обычная номенклатурная рокировка, а общество просто статист, который не должен ничего знать о происходящем. Самое смешное в этой истории то, что целую неделю шли комментарии, что, оказывается, в бывшей генеральной прокуратуре при Устинове расцвела коррупция. Генеральная прокуратура при Устинове покрывала, значит, контрабандное дело трех китов. Вообще там все разлагалось и, значит, и гнило. И вот именно поэтому сняли Устинова. Теперь оказалось, что тот, кто покрывал контрабандистов, тот, кто допустил расцвет коррупции в генпрокуратуре, при котором все прогнило и сгнило, внезапно опять возрождается, как птица Феникс, и становится министром юстиции. Это просто какой-то театр абсурда. Значит, получается так, что раньше Устинов был прокурором и сажал, а Чайка был главным по тюрьмам и надзирал. Теперь тот, кто надзирал, будет сажать, а тот, кто сажал, будет надзирать. С точки зрения общества, с точки зрения развития страны, это абсолютно обычная номенклатурная рокировка, которая, к сожалению, для граждан России не изменит ничего к лучшему, я боюсь, ни в Генеральной прокуратуре, ни в Министерстве юстиции.
Владимир Александрович, скажите, есть ли у вас предположение, каких перестановок подобных сегодняшним можно ожидать в будущем?
Вы знаете, вот эта перестановка «Чайка» на место Устинова, а Устинова на место «Чайки» говорит о том, что Россией правит номенклатура, так же, как в советские годы. И людей могут перебрасывать с сельского хозяйства на морской флот, с морского флота на прокуратуру. И поэтому какие бы перестановки вот в рамках этой системы ни производились, это ничего по существу не изменит.
Заявил в интервью нашей радиостанции независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Руководитель Института политических исследований кремлевский политолог Сергей Марков полагает, что смысл перестановок в том, чтобы снизить роль силовиков в Генеральной прокуратуре, заменив генпрокурора-политика Устинова, как выразился Марков, на технократа Чайку.
Главный смысл этой рокировки подчеркнут назначением Владимира Устинова на равноценную должность. То есть смысл заключается прежде в том, чтобы разделить Владимира Устинова и тот политический ресурс, который был в его распоряжении, когда он был генеральным прокурором. Владимир Устинов – это прокурор-политик, Чайка – это прокурор-технократ. И в соответствии с этим политическая полуавтономия вертикали прокуратуры, которая все равно развалась при Устинове, она будет утрачена при Чайке. Сам Устинов получает серьезную политическую должность, но не получает мощного политического ресурса. Плюс, конечно, прокуратура оказалась очень часто замешана в различного рода бизнес-разборках. Под флагом борьбы с преступностью зачастую проходил передел собственности. Кроме того, я думаю, что Чайка будет больше выполнять политическую волю не только силовиков, так называемых, с которыми плотно связан Устинов, сколько политическую волю президента. И политическая воля президента над прокуратурой не будет поделена с другим как бы внутренним подразделением. И, конечно, это увеличение влияния на так называемую группу силовиков.
Эксперт центра Карнеги Николай Петров тоже считает, что причиной перестановки руководителей двух ведомств стала политика. Как сказал Петров, борьба кланов.
Мне кажется, что смысл не столько в рокировке, сколько в уходе Устинова с поста генпрокурора и в отделении этого важного ведомства от одного из политических кланов, с которым он стал очень тесно связан. Жестких силовиков, что называется. То есть сеченско-ивановских. С уходом Устинова генпрокуратура неизбежно отдаляется от этого конкретного клана, и на месте министра юстиции Устинов уже окажется совсем не такой влиятельной фигурой, как когда он возглавлял генпрокуратуру.
Можете вспомнить, были ли в истории страны уже такие примеры, ну, таких вот рокировок, и чем это заканчивалось?
Рокировок такого рода. Но просто последние 15 лет такого не было, потому что отставки наших генпрокуроров, они никогда не были мирными. То есть это были отставки либо скандальные по типу Скуратова, либо как у Илюшенко, это тоже было сопряжено с целым рядом скандалов и обвинений в коррупции и так далее. Да? Либо как Казанник, который выпустил задержанных по делу ГКЧП, это тоже была такая скорее политическая отставка, и после этого не ни один из генпрокуроров не смог занять сколь-либо высокого поста. И Устинов в этом смысле пока, по крайней мере, исключение, я думаю, в первую очередь потому, что он лично и дружески, и семейно связан с Сечиным.
Правозащитники выражают опасения, что с назначением министром юстиции России Владимира Устинова контроль со стороны государства за неправительственными организациями станет более жестким. Как заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс» глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, это назначение создает безусловное впечатление, что на нас будет оказано давление, используя новый закон об НПО. Именно Министерство юстиции будет реализовывать закон о неправительственных организациях, который вступил в силу в апреле и вызвал критику у правозащитников. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Сейчас заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, и принял законопроект о реформе в армии, так называемой дачной амнистии. В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. В Майами, штат Флорида, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. По данным полиции, они разрабатывали планы нападений на небоскреб в Чикаго, административные здания и офисы ФБР в Майами. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает власти Туркмении освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Гульсапар Мурадову. В Минске проходят сразу два саммита Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. В Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирей. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал, аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Россия зарубежными глазами. Споры о правах человека в преддверии саммита «Большой восьмерки». Каталонии и центробежные тенденции в Европе. Движение за экономию энергоресурсов. Еще одна сегодняшняя тема – чем вызван упадок научных исследований в России. Аналитический радиожурнал «Время и мир» на волнах Радио Свобода в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с русской темы, с российской темы. Московская милиция регулярно останавливает иммигрантов из бывших советских республик, а также граждан России из ее южных регионов для проверки документов, что часто ведет к временным задержаниям, оскорблениям и взяткам, пишет автор статьи в газете «Christian Science Monitor». Результаты, содержащиеся в распространенном среди московской милиции и государственных чиновников отчете о расовом профилировании в московском метро, шокировали даже экспертов. Лиц неславянской внешности останавливают для проверки документов в 22 раза чаще, чем этнических славян. По сравнению, в аналогичном отчете по Соединенным Штатам говорится, что афроамериканцев, ездящих по нью-джерсийским дорогам, полиция останавливает только в 5 раз чаще, чем белокожих. Christian Science Monitor приводит слова заместителя директора центра «Сова» некоммерческой организации по вопросам гражданских прав. Растущая в обществе ксенофобия – явление довольно печальное, но в милиции дела обстоят куда хуже. Необходимо что-то немедленно делать. Далее в статье в газете Christian Science Monitor говорится, эксперты оценивают результаты отчета с особенной тревогой в свете роста преступлений на почве расовой ненависти скинхедов, в основном славянской внешности, и неонацистских групп. На пресс-конференции в Москве на прошлой неделе специальный докладчик ООН по проблеме расизма отметил, что Россия страдает от посткоммунистического идеологического вакуума, где создаются условия для распространения идей ксенофобии и расизма. Массивное этническое профилирование московской полиции, незаконная дискриминация и нарушение равенства в правах всех граждан, оговоренного в Российской Конституции и международных соглашениях, подписанных Россией. Мы опасаемся, что поведение милиции по отношению к неславянам усилит предрассудки в народе. Люди будут думать, что раз милиция так поступает, значит так поступать правильно. В целом же энергию милиции можно было использовать более эффективно. И нет подтверждения того, что проверка документов уменьшает криминальную активность. Цитирует автор статьи в газете Christian Science Monitor слова исполнительного директора организации адвокатов, составившей финансированный Джорджем Соросом отчет, о котором идет речь в статье.
Ирина, что еще интересного и важного пишут американские газеты сегодня?
Возьмем редакционную статью газеты New York Times. В ней речь идет о новом Совете по правам человека при ООН. В статье говорится: когда ранее в этом году обсуждались правила приема в члены Совета, администрация президента Буша поступила правильно, выдвинув высокие стандарты. Но, к сожалению, она проиграла это сражение, и первая сессия нового Совета была запятнана участием в ней Пакистана, Саудовской Аравии и Кубы, странами, возмутительными нарушителями прав человека и неподходящими на роль судей действий других стран. Другие члены нового Совета по правам человека, Китай и Россия, не только ограничивают права граждан их собственных стран, но также регулярно используют свое влияние, чтобы защищать достойное порицание поведения своих союзников, вроде Судана и Узбекистана. Иран продемонстрировал свое презрительное отношение к новому Совету, послав обозревателям на первую сессию Мартазави, тегеранского прокурора, замешанного в применении пыток и обвиненного канадским правительством в смерти иранско-канадской фотожурналистки. Далее в редакционной статье газеты New York Times говорится: несмотря на то, что США проиграли сражение за критерии приема в члены Совета, Вашингтон обещал оказывать ему поддержку. К сожалению, пишет New York Times, он пропустил возможность это сделать, отказавшись от соискания членства в Совете в этом году. Хотя трудно испытывать чувство оптимизма по отношению к группе, защищающей права человека, но включающей Саудовскую Аравию, где у женщин практически нет прав, или Пакистан, где выносятся судебные решения в форме забивания камнями или группового насилования. Все же число вызывающих озабоченность членов очень небольшое. ООН стремилась создать совет, который был бы лучше своего предшественника. И многие из экспертов по правам человека смотрят на новый совет с некоторым оптимизмом и надеждой. Это были выдержки из редакционного комментария газеты New York Times.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18:21. Вы слушаете радио «Свобода». Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден сегодня почетной грамотой Евразийского экономического сообщества. Эту награду сегодня в Минске по завершении расширенного заседания Межгосударственного совета Евразэс белорусскому лидеру вручил нынешний председатель сообщества, президент России Владимир Путин. О том, чем занимались первые лица Евразэс в Минске, в репортаже нашего корреспондента в столице Беларуси Игоря Корнея.
Александр Лукашенко считает, что трудился не зря.
Евразэс имеет все предпосылки, чтобы стать эффективной интеграционной структурой. Сегодня 6 государств-членов сообщества обладают огромным экономическим, энергетическим, транспортным и человеческим потенциалом. Нужно только правильно, взаимовыгодно организовать нашу работу, и результаты не замедлят сказаться. Евразэс уже выполнила первоначальную задачу. Внесло важный вклад в процесс экономической стабилизации и приостановку дезинтеграции на территории СНГ. На очереди другие цели. Мы уверены, что Евразэс может и должно превратиться в сообщество процветающих политически и экономически стабильных государств.
Президент Беларуси также не оставил без внимания российских гостей и вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову Орден Дружбы Народов. Оставшемуся без награды Владимиру Путину ничего не оставалось, как высказать убеждение, что не нужно зацикливаться исключительно в рамках Евразэс. По мнению Путина, серьезный позитивный эффект принесет влияние Евразэс и Организации Центральноазиатского сотрудничества, в которую входят Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. После того, как Узбекистан подал заявку на вступление в Евразэс, планируется объединение этих двух организаций. Президент России сказал, что объединение устранит ненужное дублирование на одних и тех же направлениях. Министр энергетики и промышленности Российской Федерации Виктор Христенко в этом смысле сделал реверанс в сторону принимающей стороны, заявив, что при всем уважении к партнерам, интеллектуально фестивальные программы будут прорабатываться в основном через Белоруссию.
Исторически так сложилось, что Белоруссия еще в советские времена обладала высокотехнологичным комплексом и в сфере электроники, и в сфере приборостроения, и в самых разных других направлениях. Поэтому с нашей стороны мы будем создавать максимально условия для того, чтобы вот эти возможности перешли в фазу реализации, нашли свое воплощение в проектах конкретных программ.
По завершению подписания документов главы государств-участников Евразэс продолжили общение в неформальной обстановке. После рабочего обеда им была предложена экскурсия по новому зданию Национальной библиотеки с посещением открытой смотровой площадки. Закончится мероприятие встречей без галстуков на территории горнолыжного курорта Силичи под Минском. К слову, и библиотека, и горнолыжный центр возводились по инициативе и под контролем президента Александра Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Страховые компании Екатеринбурга обвинили несколько крупных екатеринбургских автосалонов в нарушении антимонопольного законодательства. Поводом для исков стали цены и условия обслуживания в гарантийных автосервисах. После того, как низкое качество работы авторизованной мастерской едва не стало причиной гибели клиента престижного автосалона, к юридической войне страховщиков и автоторговцев присоединились и защитники прав потребителей. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Несколько крупных екатеринбургских автосалонов публично обвинены в нарушении антимонопольного и потребительского законодательства. При покупке машины там одним из условий предоставления гарантийного обслуживания является обязательный ремонт машины в течение всего гарантийного срока именно в определенном автосервисном центре. Претензии к автосалонам появились, как только появилась автогражданка. Продавцы вынуждают ремонтировать автомобиль в определенном автосервисе в течение всего срока гарантии, даже после аварии, и тем самым диктуют цену. Стремление автосалонов заработать на своих клиентах вышло за рамки разумного, дают понять екатеринбургские страховщики. Генеральному директору страховой компании Александру Миренкову интересно разобраться и как автомобилисту, и как специалисту.
Сегодня все говорят о том, что нужно повышать тарифы по автогражданке, потому что убытки страховых компаний растут, и существенная часть выплат – это как раз оплаты в автосалоны по тем ценам, которые автосалоны выставляют. И в связи с этим, для того, чтобы для наших клиентов цена не выросла, и более того, чтобы и снизить наши убытки в том числе, необходимо регулировать те цены, которые есть у автосалонов, по крайней мере, сделать их прозрачными. Автосалоны к этому не готовы.
Возможно, клиентов престижных автосалонов и не сильно волновало бы, что им указывают, где ремонтировать машину, если платит страховая компания. Но любовь по расчету в пользу продавца стала опасной для клиента. Председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев оказался в теме именно благодаря такому случаю.
Вот конкретное дело, в котором участвует комитет, защищая потребителя, машина марки Hyundai, находящаяся на гарантии, у нее появился стук в переднем мосту. Потребитель заехал специально вот в этот сервис и предупредил: я еду в Казахстан. Ситуация закончилась тем, что где-то на 1000-м километре в Казахстане он потерял рулевое управление. Вот первая реакция, да, конечно, это дефект детали, дефект завода-изготовителя, и дальше начинается судебная тяжба, что ничего мы тебе давать не будем.
Без конкурентов фирменные автосервисы работают с низким качеством и высокими ценами. Требование автоцентра продавца ремонтировать находящийся на гарантии автомобиль здесь и нигде больше неудобно для автомобилистов и невыгодно для страховщиков. Ведь разница в ценах обычных и фирменных автосервисов в 3, а то и в 10 раз. Это одна из причин роста цен на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Страховщики затеяли тяжбу с автоторговцами, но до тех пор, пока юридическая война не принесла победу какой-либо из сторон, убытки обеих по-прежнему оплачивают клиенты, а в терминологии профессионального защитника их прав Андрея Артемьева – потребители.
В связи с реформой местного самоуправления, вот эта функция не предусмотрена как функция местного значения, а в связи с административной реформой произошла перестройка федеральных структур, занимающихся вопросами защиты прав потребителей, и теперь все полномочия сконцентрированы в рамках одной федеральной структуры Роспотребнадзор, которая раньше была санэпиднадзором. Для них это как бы новая деятельность. В результате что происходит? Одни еще не научились, а другие исчезли. И так получается, потребитель защищен слабо. С другой стороны, даже в нашей юридической академии всего лишь третий год и всего лишь только факультативно читается курс по потребительскому законодательству. Закон о защите прав потребителей напрямую запрещает навязывать услуги.
Закон на стороне автомобилистов, но кампания по правовому воспитанию автосалонов Екатеринбурга только началась. Водителям и самим советуют консультироваться у страховых компаний, обращаться в Комитет по защите прав потребителей и в общественные организации автолюбителей. Диктовать свои условия можно и количеством. По числу машин на душу населения Екатеринбург сегодня занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. За последние 40 лет парк индивидуальных автомобилей в городе вырос с 5 машин на 1000 человек до более чем 200 машин. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский. В 21 час по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет наш радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам его ведет мой коллега-обозреватель «Радио «Свобода» Игорь Померанцев. Среди тем сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» военные песни и фольклор на фронте и в тылу. Еще раз напомню, что «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в нашем эфире сегодня в пятницу в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова министром юстиции. Возглавлявший Минюст Юрий Чайка стал новым генеральным прокурором. Сегодня Совет Федерации утвердил его назначение. Верхняя палата парламента досрочно прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, и приняла законопроект о реформе в армии, о так называемой дачной амнистии. В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 20 человек. Взрывы произошли в городах Басра и Баакуба. В американском штате Флорида, в городе Майами, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. По данным полиции, арестованные разрабатывали планы нападений на небоскреб в Чикаго, административные здания и офисы ФБР в Майами. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» «Свободная Европа» Гульсапар Мурадову, ее троих детей и еще трех человек, арестованных несколько дней назад. В Минске проходят сразу два саммита Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирии. На юге Афганистана в провинции Забуль найдены обезглавленные тела 4 местных жителей. Представитель движения «Талибан» заявил, что они были убиты талибами за сотрудничество с афганскими властями и американскими военными. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. В Москве открывается 28-й международный кинофестиваль. Жюри возглавляет польский режиссер Анджей Жулавский. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Передача из серии «История органов государственной безопасности». Дело Михаила Рютина. У микрофона историк Федор Вишняков. 23 июня 68 года.
Осенью 32 года разыгралось так называемое «дело Рютина», дело, ставшее поворотным пунктом в истории развития не только органов госбезопасности, но всей партии, всего советского государства. Михаил Рютин, который обессмертил свое имя этим делом, был старый большевик. В 20-е годы он был секретарем ключевого в Москве Краснопресненского райкома партии. Рютин был близок к Угланову, руководителю Московской партийной организации и видному деятелю бухаринской оппозиции. Летом 1932 года, когда начался массовый голод, Рютин составил документ, который вошел в историю под названием «Рютинская платформа». Рютинская платформа никогда не была опубликована, хотя на всех, без исключения, процессах середины 30-х годов о ней бесконечно упоминали. Рютин писал в ней о том, что положение в стране напоминает обстановку 21-го года. Царит голод, наблюдается отход масс от партии. Единственное, по его мнению, спасение для партии – снять Сталина с поста генерального секретаря ЦК. Платформа была весьма широко распространена. Ее получили Бухарин, Рыков, Томский, Зиновьев, Каменев, Угланов, Преображенский. Рютин был арестован в сентябре 1932 года вместе со всеми, кто участвовал в печатании, в распространении его листовки. ГПУ требовало смертной казни для Рютина. Вопрос этот разбирался на заседании Политбюро, ставшем поистину историческим. Сталин поддержал требования ГПУ. Он утверждал, что платформа Рютина является идеологическим оправданием для его, Сталина, убийства. Требование о казни Рютина было неслыханным. Никогда еще до того старых большевиков не казнили за политическую деятельность. И Политбюро понимало, что стоит только начать, и поэтому Политбюро отказалось дать свою санкцию на казнь Михаила Рютина. Это было моментом решительным в отношении Сталина к руководству партии и к самой партии. Имело это неисчислимые последствия.
Федор Вишняков рассказывал о деле большевика Михаила Рютина. Радио «Свобода». 23 июня 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу компании «Инстед», количество подписчиков на услуги мобильного телевидения переживает взрывной рост. На конец 2006 года число абонентов сотовой связи, принимающих на свои телефоны каналы мобильного телевещания, достигнет 3 миллионов. В 2010 году число таких абонентов превысит 100 миллионов. О причинах быстрого роста популярности мобильного телевещания рассказывает Владимир Губайловский.
По оценке Инстед, технологии уже позволяют резко снизить стоимость мобильного трафика. Как показал опыт провайдеров, пользователи готовы платить за мобильное телевидение, а рекламодатели готовы размещать рекламу на мобильных телеканалах. В Европе сильный толчок к развитию сервисов мобильного телевещания дал чемпионат мира по футболу, во время которого несколько компаний начали предоставлять в тестовом режиме трансляцию футбольных матчей на мобильные телефоны.
Новости коротко. Дизайнерская студия V12 Design разработала прототип ноутбука, который вместо традиционной клавиатуры оснащен вторым сенсорным дисплеем. Пользователь может вывести на сенсорный экран как традиционную клавиатуру, так и клавиатуру фортепиано, чтобы использовать компьютер для обработки музыки. Если развернуть компьютер по вертикали, он становится раскрытой электронной книгой. О сроках выхода ноутбука на рынок не сообщается. Согласно отчету, опубликованному статистическим агентством Евростат, 37% жителей Евросоюза не умеют пользоваться компьютером. Самый высокий уровень компьютерной грамотности зарегистрирован в Дании. Здесь только каждый десятый признался в неумении пользоваться компьютером. Самые большие трудности испытывают жители Греции. В этой стране 65% опрошенных не умеют работать с компьютером. Ученые технологического института штата Джорджия разрабатывают устройство, которое позволит блокировать камеры, ведущие видеосъемку в кинозалах. Устройство отыскивает в зале матрицы цифровых камер. Улавливая отраженный свет от матрицы, устройство сможет определить, где расположена камера. После этого устройство посылает на камеру мощный световой импульс и портит изображение. Пока не удается достоверно определить, что отраженный свет приходит именно от видеокамеры, а не от других блестящих предметов, например, от крупной брошки зрительницы.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу сегодня последние матчи первого предварительного этапа первенства, а накануне самый интересный и драматичный, по мнению нашего специального корреспондента на турнире Олега Винокурова, была игра сборных Хорватии и Австралии.
Завершение вчерашнего дня выдалось поистине феерическим. Параллельно игрались два матча: Бразилия-Япония, Австралия-Хорватия. На этой игре в Штутгарте как раз мы и находились на трибуне и ни секунды не пожалели о том, что именно этот матч выбрали заранее, когда еще в момент аккредитации заказывали билеты на игры первого этапа. В этом матче было все, о чем, собственно, после игры на пресс-конференции и говорил тренер австралийцев Гус Хиддинг. Он сказал, что вот это и есть образец настоящего футбола. Футбола страстного, изобилующего и яркими моментами, и всплесками страстей, и ошибками, поскольку ошибки тоже являются неотъемлемой частью игры. Но ошибки, конечно, в первую очередь имелись в виду австралийского вратаря. Как раз вот вратарь тоже один из тех футболистов, которые имеют хорватское происхождение. Желько Калыч играл вчера очень неудачно, обострял, скажем, ситуацию благодаря тому, что как раз и пропускал голы, по крайней мере, уж второй точно в очень безобидной ситуации, просто выпустил мяч из рук. Ну а первый гол уже на второй минуте был забит прекраснейшим ударом со штрафного, выполнил этот удар Дарио Серна, который до большого расстояния, порядка 20 метров, сумел прекраснейшим образом в обход стенки выполнить штрафной удар. После этого вот Гус Хиддинг сказал, что это как раз было логично. Хорваты принялись отстаивать добытое таким чудесным образом преимущество уже в самом начале, но вообще кажется, такая тактика совершенно необъяснимой, ведь когда гол забивается на второй минуте, нельзя же рассчитывать на то, что 88 минут тебе удастся отбиваться. Но так или иначе, дважды выходили хорваты вперед, еще этот их устраивал, дважды австралийцы сравнивали. На последних минутах победный для австралийцев, то есть решающий гол в этой встрече, установивший окончательный счет 2-2, забил Гарри Кьюэлл, игрок Ливерпуля, который был после этой встречи признан лучшим игроком. Гарри Кьюэлл сказал, что его мечта полностью реализована, он провел все 90 минут на поле во время матча, важнее которого в истории его страны никогда не было.
Рассказывал Олег Винокуров, а рубрику «Русский политический интернет» сегодня представит Александр Гостев.
Друзья России, если таковые действительно есть, не менее призрачны, чем придуманные российскими властями враги. Россия пребывает в раздражающем ее состоянии геополитического одиночества, пишет сегодня заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский в статье под заголовком «Одинокая Россия», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру».
Кто сейчас ходит во врагах России? Америка, что бы там ни говорили. Потому что товарищ Волк не просто знает, кого кушать, но и кушает. А путинская Россия, ой, как хочет тоже кого-нибудь скушать. Как бушевская Америка, только зубов нет и с добычей трудно определиться. Белоруссия, разумеется. Потому что батька уже реализовал на территории своей страны все тайные и явные мечты кремлевских о суверенной демократии. Да еще и сохранил такую степень реальной независимости, как от России, так и от Запада, что наши ура-патриоты обзавидуются. Молдавия, Грузия и Украина, несомненно. Потому что, в отличие от России, посмели попытаться стать обычными европейскими государствами, подались на Запад, отчетливо видя, как колбасит великого восточного соседа.
Как замечает Семен Новопрудский, у нынешней России нет в мире и настоящих друзей, потому что с ней не за что дружить.
А кто сейчас наши друзья? Казахстан? Но у этой страны, к слову сказать, с приватизированным местным Сбербанком, при всей азиатчине назарбаевского стиля правления, уже давно своя жизнь, свои геополитические планы, четкое желание быть самостоятельной державой, поддерживающей ровные отношения с Россией, с Востоком и с Западом. Узбекистан? Так президент Каримов 10 лет делал стойку перед Америкой, воротя нос от России. А когда Америка, наконец, после устроенной узбекскими властями в Андижане кровавой бани, перестала закрывать глаза на характер тамошнего режима, кинулся в целях самосохранения искать хоть какого-то партнера. Иран? Вот уж друг из друзей с такой степенью надежности, адекватности и договороспособности, что держаться бы от него, как от греха, подальше.
Автор делает логичный вывод. Тот тип одиночества, в который погружается Россия, ведет ее к изоляции. Прежде всего потому, что снова декларируется особый путь развития, снова демонстрируется желание поучать мир, как надо жить, и нежелание учиться у других. Россия все еще достаточно сильна, чтобы выбирать себе друзей, но все еще недостаточно умна, чтобы уметь им нравиться. Говорит Глеб Черкасов, редактор раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру».
В чем проблема? Проблема в том, что сегодня мы не в состоянии выполнять роль настоящей империи. Мы не знаем, куда вести другие страны, не можем обозначить путь, который мы готовы им предложить, но при этом мы лучше выбежать, когда по этому необозначенному пути никем не изъявляет желание идти. Наша проблема, как отмечает Семен Новопрудский, это внутреннее неустройство, которое мешает нам, с одной стороны, окончательно отказаться от геополитических имперских амбиций, стать нормальной европейской страной с нормальными европейскими институтами, традициями и обычаями, а с другой стороны, мы не можем претендовать на роль настоящей империи. И именно это обрекает Россию на одиночество. Вряд ли настоящая империя может гордиться такого рода отношениями с другими странами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральным прокурором России назначен Юрий Чайка. Владимир Устинов занял пост министра юстиции. Верхняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. В американском штате Флорида, в Майами, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. Правозащитная организация «Репортеры без границ» требует от властей Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», «Свободная Европа» Агульсапар Мурадову, ее троих детей и еще 3 человек, арестованных несколько дней назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями экономики вас сегодня знакомит Иван Трифилов.
Центральный банк России с 26 июня снижает ставку рефинансирования с 12 до 11,5% годовых. Прежняя ставка действовала с конца декабря 2005 года. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Совет Федерации России одобрил закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года, однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Для этого, по словам председателя Комитета Государственной Думы по законодательству Павла Крашенинникова, им достаточно задекларировать принадлежащее им недвижимое имущество в местных органах власти.
Что впервые для России предлагается для тех строений, которые не являются жилыми, вообще декларировать недвижимость. Такого у нас никогда не было. Гражданин заполняет декларацию, описывает объект, говорит о том, что он состоит, допустим, из кирпича, столько-то этажей, столько-то метров, указывает кадастровый номер, и на основании декларации регистратор обязан зарегистрировать соответствующее право.
Обсуждаемые в Государственной Думе России поправки в налоговый кодекс о налоговом администрировании не согласованы с бизнесом, а их принятие откроет перед фискальными органами неограниченные возможности по давлению на предпринимателей. С таким заявлением выступили крупнейшие российские бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора» и «Деловая Россия». В случае принятия закона, говорится в заявлении, налогоплательщики будут всецело зависеть от действий должностных лиц, которые получат неограниченные полномочия в сфере налогового контроля. Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 30 июня. Между тем, представители правительства России уже не раз заявляли о том, что работа налоговой службы должна быть жестко регламентирована. Говорит вице-премьер Александр Жуков.
Налоговой службе нужно все-таки менять свою психологию. Менять психологию с обвинительного уклона на такой равноправный, справедливый подход к налогоплательщикам. Я уверен, что это даст хороший результат. И для бизнеса, который в этом смысле меньше, платить налогов не будет. И, конечно, это улучшит инвестиционный климат в России.
В свою очередь, депутат Государственной Думы России Андрей Макаров предлагает не только упорядочить работу налоговых инспекторов, но и установить ответственность за нарушение ими действующего законодательства.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности. Но в самом законодательстве, не в уголовном, административном, эта ответственность не прописана. Получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил своими незаконными действиями бизнес налогоплательщика, остальные подумают.
Европейский банк реконструкции и развития намерен потратить 80 миллионов евро на покупку акций российского концерна «Ситроникс», крупнейшего в стране научно-производственного комплекса в области микроэлектроники и электронной техники. Ранее основной акционер концерна, российская финансовая корпорация «Система», объявила о том, что планирует продать банку 5% его акций. Ожидается, что эта сделка будет совершена до проведения первичного размещения ценных бумаг «Ситроникса», которое может состояться в конце нынешнего или в начале следующего года на американской бирже NASDAQ. В 7 пилотных регионах России в 2007 году начнется финансирование создания технопарков, сообщил заместитель министра информационных технологий и связи Дмитрий Милованцев. В целом, на реализацию этих проектов, по его словам, российские власти планируют выделить 6 миллиардов рублей, 1,5 миллиарда из которых уже в следующем году. Технопаркам, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий, правительство намерено предоставить налоговые льготы. Подробнее об этом представитель Министерства информационных технологий и связи Виталий Слизень.
Мы не можем распространить какие-то льготы и преференции на всю экономику. Это было бы неправильно и привело бы к большим потерям бюджета. А мы обязаны сконцентрировать эти преференции в целевом сегменте этой экономики. В частном случае, вот в IT-рынке. Для того, чтобы это как-то оформить, в том числе и в пространственной точке зрения, облегчить налоговое администрирование, облегчить производственное администрирование, мы считаем, что это должно быть в географически таких выделенных местах, так называемых IT-парках, где и будет концентрироваться интеллектуальный потенциал России.
В свою очередь, министр информационных технологий и связи Леонид Рейман прогнозирует, что к 2010 году экспорт информационно-коммуникационных технологий из России в случае реализации предложенных мер по поддержке отрасли может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения
Расширение информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны. В целом, уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно $1 млрд, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 27.05. Евро сегодня стоит 34 рубля 16 копеек. Курс на следующие дни 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трифилов. И в завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где в первой в мире Академии наук Royal Society британскому королевскому обществу исполнилось 345 лет. О работе этого старейшего научного учреждения наш корреспондент Наталья Голицына беседовала с его президентом лордом Мартином Рисом.
Британское королевское общество, пожалуй, самое престижное научное учреждение Европы. И не потому, что это старейшая академия наук, стоявшая у истоков современной науки, но главным образом потому, что каждый нынешний член королевского общества становится коллегой великих ученых, бывших его членами в разное время за последние 3 столетия. Таких гениев науки, как Ньютон, Дарвин, Фарадей, Флеминг, Резерфорд и многих других. Первое упоминание о королевском обществе в печати датируется 1661 годом, когда королевская хартия даровала ему право заниматься расширением знаний о природе. Но свое происхождение оно ведет от более раннего времени, от так называемого «невидимого колледжа» – неофициальных собраний философов и натуралистов-любителей, на которых в 40-е годы XVII века обсуждались научные идеи Фрэнсиса Бэкона, родоначальника научного метода исследования, автора нового органона и лорда-канцлера Елизаветы I. Тем не менее, королевское общество никогда не было и не стало государством. Учреждением. Это независимая организация, которая консультирует правительство по научным вопросам, комментирует его политику в области науки, организует научные собрания и конференции, предоставляет гранты талантливым молодым ученым. Членами Королевского общества является 1200 ученых. Ежегодно, согласно квоте, принимаются 44 новых члена. Нынешний президент Королевского общества – выдающийся британский астрофизик Мартин Рис, которому королева пожаловала титул лорда. Как лорд Рис оценивает роль и влияние Королевского общества в научной и общественной жизни Британии?
Я бы сказал, что это влияние очень значительно. Оно объясняется прежде всего тем, что практически все крупные ученые страны – члены Королевского общества. Его влияние и престиж объясняются также тем, что все наши советы и рекомендации составляются на основе самых квалифицированных экспертных оценок и при этом остаются абсолютно независимыми и объективными. Этому влиянию способствуют и наши широкие международные контакты, а также то, что значительную часть своей деятельности мы посвящаем разъяснению научных проблем широкой публике.
Если Королевское общество – независимая и неправительственная организация, то кто же финансирует его деятельность?
У нас есть специальный фонд пожертвований. Это частный фонд, в котором аккумулируются финансовые средства на протяжении столетия. Но мы также получаем небольшую субсидию и от правительства. Так что у нас смешанный источник финансирования – государственный и частный. Иногда в наш фонд поступают дотации от коммерческих организаций, стремящихся поддержать наши исследования. Нередко люди оставляют нам деньги в своих завещаниях. В нашем фонде накопилось порядка 100 миллионов фунтов. Этот независимый от правительства источник финансирования приносит нам ежегодный доход в 5 миллионов фунтов.
Пользуются ли члены Королевского общества какими-либо материальными благами, или же это только почетное звание?
Мы не получаем никакой зарплаты в Королевском обществе и даже обязаны платить членские взносы. Я остаюсь профессором Кембриджского университета и получаю зарплату только там. Члены общества – это известные ученые, и они также получают зарплату не в обществе, а по месту работы в своих университетах или научных институтах. Только наш технический персонал, работающий на постоянной основе и насчитывающий около 100 человек, оплачивается Королевским обществом.
Говорил президент Королевского общества, британский астрофизик Мартин Рис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада из Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Дмитрий Волчек начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Сейчас Дмитрий рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы мы поговорим о загадочной рокировке. Почему в Кремле решили поменять местами генпрокурора и министра юстиции? Расскажем о скандале вокруг публикации в парламентской газете материалы о так называемой Локотьской республике. Вы услышите интервью с экспертом о намерении Юлии Тимошенко пересмотреть газовые соглашения с Россией и репортаж об открытии Московского кинофестиваля. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это новый госсекретарь Святого Престола, кардинал Тарчизио Бертоне.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов 7 минут по московскому времени сразу после новостей. А через 2 минуты, также после выпуска последних известий, начнется передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин. Вместе с ведущим программы Владимиром Бабуриным он будет подводить итоги уходящей недели. Информационные часы программы «Время свободы» вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Какой аргумент выдвигает власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.